This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам». Став свидетелями распятия и смерти Иисуса Христа, ученики в страхе собрались в доме, заперли дверь, и вдруг к ним пришел воскресший Иисус Христос и приветствовал их словами «Мир вам!».
Мир вам, настал общение час, мир вам, и мы приветствуем вас.
Радиопрограмма «Мир вам» приходит в дом к тем, кто в страхе и смущении, к тем, кто страдает от боли в теле и душе, и нашим девизом, нашим приветствием всегда для вас слова Иисуса Христа «Мир вам». Музыкой, песней, стихами и проповедью мы хотим рассказать об Иисусе Христе, который не только говорит о мире, но и дает мир душе человека. Слушайте нашу радиопрограмму «Мир вам» каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ-700. Наши радиопрограммы транслируются из города Вашингтон, столицы Соединенных Штатов Америки. Если вы живете в столице или планируете приехать в город Вашингтон, посетите русскую церковь Евангельских христиан «Новая жизнь». Вот ее адрес: 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния. Богослужение в воскресенье в 1 час 30 минут и в среду вечером в 7 часов 30 минут, а в пятницу в 7 часов вечера христианский молодежный клуб «Крепость» приглашает молодых на еженедельную встречу. Больше информации вы найдете в интернете на сайте церкви «Новая жизнь» www.newlifedc.org или позвоните по телефону 571-594-46-58 571-594-46-58. Для тех, кто по какой-либо причине не смог услышать нашу очередную радиопрограмму, я приглашаю вас на сайт нашей страницы в интернете www.mirvamradio.org, где вы найдете весь архив нашей радиопрограммы «Мир вам» и можете послушать любую радиопрограмму в удобное для вас время. www.mirvamradio.org. Уважаемые радиослушатели, я хочу рассказать вам об одном проекте, в котором участвует радиопрограмма «Мир вам». Как вы уже знаете из наших объявлений, радиопрограмма «Мир вам» транслируется дважды в неделю в Европе через Тартусское христианское радио. Тартусское радио – это некоммерческая христианская организация, основывающаяся на библейском учении. Частота вещания на средних волнах, радиус вещания до 2000 километров. Вещание круглосуточное, 7 дней в неделю и через интернет. Радиостанция действует только благодаря добровольным пожертвованиям от церквей и слушателей из Эстонии, России, Украины, Белоруссии и США. Радиостанция начала свою деятельность в Тарту в 1994 году программами на эстонском языке. 3 октября 2001 года Тартусское радио вышло в эфир на средних волнах с двухчасовой русскоязычной программой. 12 ноября 2001 года был осуществлен переход на 14-часовое вещание, и с 13 января 2002 года эфир стал круглосуточным. На сегодняшний день в редакции этого радио работает только 4 человека, и вместе с тем огромное количество радиопрограмм выходит в эфир с этой радиостанции. Передачи радиостанции направлены как на верующих слушателей, так и на тех, кто ищет Бога. Послушайте, я назову несколько радиопрограмм, которые выходят в эфир с этой радиостанции. Это «Голос Анд», это передача «Фриденштим», это богослужение из Нарской церкви, это христианские новости, полезные советы, врата молитвы, особенности дня сегодняшнего, мир с Богом, на круге своя, путь, истина и жизнь, жизнь, как она есть, сердце чистое сотвори во мне, с песней по жизни, в фокусе семья, доктор Добсон, тихие воды, когда одолеют тебя испытания. Радиопрограмма осуществляет прямой эфир в содружестве с Трансмировым радио, а также молитвенная беседа. С этой радиостанции транслируется несколько детских радиопрограмм несколько раз в день. «Будильник», «Утренняя программа», «Детская Библия», «Маленькая овечка», «Живой родник», «Колокольчики», а также звучат проповеди Ярла Пейсти и, конечно же, чтение Библии. Радиопрограммы Тартусского радио можно слушать в России в таких городах, как Пермь, Архангельск, Казань, Самара, Новороссийск, Москва, Брянск, а также Украине, Белоруссии, Молдавии, Литве, Латвии, Эстонии. Русскоговорящие слушатели могут слушать эту радиостанцию в Польше, Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии, Англии, Франции, Италии, Венгрии, Румынии, Чехословакии. Коллектив этого радио просит сегодня молиться о разрешении сложной ситуации, вызванной экономическими затруднениями. Повышение цен во всех сферах жизни ставит перед радио очень сложную задачу. Чтобы работать в прежнем режиме, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю вещать, они должны собирать в месяц по крайней мере 100 тысяч эстонских крон, что составляет около 7 тысяч евро или 12 тысяч долларов. Эту трудную задачу с Божьей помощью можно выполнить лишь усилиями многих людей. Они молятся о том, чтобы Тартусское радио могло найти в месяц по меньшей мере 1000 жертвенных людей, каждый из которых мог бы поддержать провозглашение Слова Божьего через радио 100 кронами в месяц. Также Тартусское радио в марте должно оплатить оставшуюся половину государственной пошлины за использование радиоволны или частоты. Вся пошлина составляет 120 тысяч крон в год. Осталось оплатить государственного налога 50 тысяч крон, что составляет 6 тысяч долларов, и оплатить нужно не позднее 25 марта. Поэтому просьба молиться за экономическое состояние радиостанции как сейчас в марте, так и в перспективе. Ведь вещание двухсуточных программ Тартусского радио на русском и на эстонских языках в течение многих лет – это истинное чудо Божье. Сотрудники этого радио благодарят Бога за Его любовь и доверие. Дорогие радиослушатели, если у вас появилось желание поддержать это служение, пожалуйста, позвоните по следующему номеру телефона, и вы получите информацию о том, как помочь в служении Тартусского радио. Пожалуйста, запишите номер телефона 540-421-46-81. Я еще раз повторю номер телефона 540-421-46-81. Если вы желаете помочь в служении русского христианского радиовещания, позвоните по телефону 540-421-46-81. 540-421-46-81.
Если б я в совершенстве все тайны узнал, имел бы пророчество дар, как никто, но при этом не будет любви, я ничто, я звенящая медь, я звучащий кимбал, что в том пользы апостол Яков писал. Если веру на деле не можем явить, если ближнего сердцем не будем любить, мы звенящая медь, мы звучащий кимбал. Милый друг, ты ко всякому сердцем гори, и всегда ты любовью, любовью дыши. Но не только слова, а дела сотвори для спасения погибшей души. Если кто уверяет, я Бога познал, я люблю Его сильно, а брата отверг. Мы ведь знаем, то Он хоть и молится вверх, Он звенящая медь, Он звучащий кимбал. И еще нам Господь в Своем Слове сказал, познаются деревья по добрым плодам. Если нет тех плодов, то не скажут ли нам, беззвенящая медь, вы звучащий кимбал. Милый друг, ты ко всякому сердцем гори, и
всегда ты любовью, любовью дыши. Но не только слова, а дела сотвори для спасения погибшей души. Если слово твое, что Господь тебе дал, нет сердца всего пред собой не труби, красноречие твое и твой дар без любви, как звенящая медь, как звучащий кимбал, братья, сестры, пора совершенными быть, как Отец наш Небесный всех-всех полюбит. Чтобы каждый почувствовал то и сказал: я не звенящая медь, я не звучащий кимбал. Милый друг, ты ко всякому сердцем гори, и всегда ты любовью, любовью дыши. Но не только слова, а дела сотвори для спасения погибшей души.
Иерусалим прекрасный, в уборе чистоты, облит зарею ясной, великий дивен ты. Ты молоком и медом обильно наделен, ликующим народом ты громко оглашен. Ты труд царя Сиона, ты полн дворцов одних. Твоя земля мощена и слитком золотых, бедняк тебе принятый, оденется пышней, чем самый богатый и славный из людей. О, город, где не знают ни кладбищ, ни гробов, где пышно расцветают сады живых цветов, то город жизни вечной, без бури и тревог, в себе приют сердечный для нас готовит Бог. Иерусалим свободный, где слез не льют рабы, где нет вражды холодной, ни бедных жертв борьбы. В твоих стенах напрасно не льется, братьев, кровь. Тебе, царит всевластно, спасителя любовь. Тебе, царит всевластно, спасителя любовь. О, вечный город мира, нет краше стен твоих, из грани и сапфира, из камней дорогих, из грани и сапфира, из камней дорогих. Они огнем сияют от Божьих очей и ярко отражают восторг Его детей, и ярко отражают восторг его детей.
И я увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И я услышал громкий голос с неба, говорящий: «Вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет их Богом». Так записал евангелист Иоанн в книге Откровений. Это слово о небесном Иерусалиме, о городе, куда мы с вами стремимся. Но сегодня мы с вами побываем в Иерусалиме, земном Иерусалиме, и побываем в нем, приблизительно вернувшись назад на 2000 лет. Дело в том, что в воскресенье часть христианского мира будет отмечать праздник, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, земной Иерусалим, тот, который в Израиле.
Благодати нам Твоим, Тебе во славу петь хочу я, Иерусалим.
Весть о возвращении Иисуса Христа в Вифанию немедленно достигла Иерусалима и побудила во многих людях решимость идти туда, чтобы скорее видеть Иисуса. Еще предметом любопытства был Лазарь. И как непосредственный свидетель чуда, сделанного Иисусом, и как пришлец из той страны, откуда не возвращаются. Вы знаете, что Иисус Христос воскресил Лазаря из мертвых, чем только не интересовались праздные люди. И в том числе Иисусом Христом интересовались любознательные фарисеи и саддукеи, которые в своих синагогах непрестанно судили и рядили о будущей жизни, как живут умершие, какие у них вечери, велико ли лоно Авраамова, остаются ли там в силе узы родства, ну, почти как сегодня. Так много вопросов у людей о будущем, о пришествии, о Царстве Небесном, о жизни после смерти, а будут ли там те или другие, а вот там есть ли место для тех или для этих, а венцы там какие, а дороги из какого, чистого ли золота. Но что мне от того, что там у меня есть сегодня? Вопросы сегодняшнего дня для меня сегодня очень важны. Я думаю, что сегодня для человека наиболее важный вопрос – как я встречаю Иисуса Христа? Итак, Иисус Христос идет в Иерусалим. Дойдя до места, напротив которого находилось Вифагия, небольшое селение, видное из Иерусалима, на северном склоне горы Елеонской, Господь остановился и призвал к себе двух учеников, Петра и Иоанна, и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и сразу найдете ослицу привязанную и молодого осла с ней. Отвязав, приведите ко мне, и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте: они нужны Господу». Такое поручение, несмотря на его незначительность, было не совсем обычно. Иисус Христос всегда ходил пешком. До Иерусалима было уже недалеко, а между тем теперь нужно было идти за ослицей, как бы для какого-либо дальнего и утомительного пути. Удивительно было слышать слова Иисуса, что что-то нужно Господу. Но ученики не в первый раз были изумлены поступками своего божественного учителя и привыкли понимать цель их уже из последствий. Посланные тотчас пошли в Вифагию, нашли ослицу со сленком на том месте, о котором говорил Иисус. Там действительно спросили их, зачем они берут ослов. И когда они ответили, как им было велено, то беспрепятственно отпустили их. Вот такое точное соответствие событий Еще больше должно было удивить учеников, если бы они уже не привыкли к необычному. Сын Божий начинал являть божественную свою силу, славу свою, даже в маловажных обстоятельствах, потому что скоро должно было последовать величайшее затмение Его божества. Иисус, между тем, оставался на том же самом месте, откуда отправил учеников. Число народа Его окружающего час от часу увеличивалось. Жители Иерусалима и паломники, пришедшие на праздник, узнав, что Он идет в Иерусалим, шли Ему навстречу многочисленными группами. По усердию, и чтобы удобно было сесть на осленка, ученики покрыли осленка своими верхними одеждами, и когда учитель сел на животное, прерванное шествие снова продолжалось с медлительностью, которая свойственна этому роду езды. Теперь величайший пророк не скрывался уже в народной толпе, был виден всем, и шествие при всей простоте своей являло собой нечто торжественное и священное еще и потому, что в древности животные, не носившие на себе ярма, выбирались для священных обрядов. В частности, осел из древли на Востоке служил символом мира, никогда не участвовал в войне и в сражениях. Поэтому один взгляд на Иисуса Христа вдруг напоминал теперь внимательному человеку слова пророка Захарии, который, описывая царство Мессии, говорил: «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, вот твой царь грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле». Такое согласие Господа с желанием народа как можно скорее видеть Его царем еще более воодушевило сопровождающих Его людей и придало им смелость выразить перед Ним всю полноту своего усердия самым торжественным образом. В порыве восторга они начали срезать пальмовые ветви и, потрясая ими в воздухе, бросали их на дорогу перед Иисусом. Другие снимали с себя верхнюю одежду и стелили ее под копыта осленка. Один старался превзойти в усердии другого. Подобно этому был встречен в Иерусалиме грозный завоеватель света Александр Великий. Почти так же приветствовали некогда царя Агриппу. Так хотели почтить теперь и того, кто был воплощением всех надежд для бедствующего Израиля. Так об этом событии пишет святитель Иннокентий Херсонский. Пальмовые ветви привели на память праздник кущей, а вместе с ним известный псалом Давида, который пели в продолжение праздника кущей. Как поразительно сбывалось содержание этого пророческого псалма в настоящем событии. Иисус Христос, грядущий в Иерусалим, но отвергаемый Синедрионом, и был тот камень, пренебреженный строителями, который, по слову Давида, должен сделаться главой угла и быть дивным в очах всего народа. Это Псалом 117. Подлинно сам Господь сотворил его, чтобы нам радоваться и веселиться в день онный. Среди подобных мыслей любимый псалом, который все знали наизусть, незаметно переходил из уст в уста, особенно некоторые стихи его, так прямо выражавшие настоящее событие. Со всех сторон начали раздаваться слова псалма: «Осанна сыну Давидову, благословен, грядущий во имя Господня, осанна в вышних». Всеобщий восторг еще более усилился, когда подошли к последней возвышенности, с которой теперь нужно было спускаться вниз до самого Иерусалима. Это было одно из лучших мест в окрестности Иерусалима. Иерусалим был виден, как на картинке. Справа возвышался храм Иерусалимский, и из-за многочисленных сияющей белизны мраморных столбов своих казался искусственной громадой льдов с золотым куполом, от которого лучи полуденного солнца отражались, по замечанию историка Флавия, бесчисленными молниями. Наружное великолепие его живо напоминало счастливые времена Давида и Соломона. Украшенная римскими орлами крепость Антония с ее огромной башней, здесь же открывалась взору притория Пилатова. Останки дворцов Давида и Соломона уже едва были заметны во множестве новых зданий. На фоне этих картин, каждая из которых приводила на память и древнюю славу, взоры всех невольно обращались на Иисуса, который, видимо, нес с собой Иерусалиму его прежнее святое величие. Надежда на славное царство Мессии, казалось, готова была сбыться. Так, думали люди, он примирит нас с Богом, раздраженным нашими неправдами. Он восстановит царство праотца нашего Давида. Под его управлением мы снова насладимся миром, не будем рабами язычников. И полнота патриотических чувств снова выражалась в восклицаниях: со всех сторон сыпались цветы, ветви и одежды, и чаще и громче раздавалось «Осанна! Осанна! Осанна!» Господь не препятствовал этому искреннему и радостному излиянию чувств, происходящих из пламенной, хотя несколько мечтательной любви к Нему и Отечеству. Он не мог не принять глубокого и сердечного участия в том, что происходило вокруг него. Но для фарисеев такое зрелище народной любви было нестерпимо. Чувство патриотизма, столь сильно выраженное в настоящем поступке народа, препятствовало осуждать его явно. Может быть, даже фарисеям не хотелось обнаружить публично свою неприязнь к Иисусу, который, судя по происходившему, как они думали, мог легко сделаться их повелителем. Поэтому лицемеры сделали вид, который, не знающему их истинного отношения к Иисусу, мог казаться беспристрастным, даже дружелюбным. «Учитель», — заметили некоторые, — «может быть, стоило бы остановить и унять учеников?» То есть хитрые лицемеры хотели бы предупредить Иисуса, что подобные восклицания народа, называвшего его сыном Давидовым, могут быть опасны как для него, так и для окружающих со стороны римского правительства. Иисус, сердцеведец, он знал, из какого сердца исходит мнимое предостережение. Не так бы начали рассуждать они, если бы видели, подобно ему, всю важность настоящего события, их прямое соответствие пророчествам. «Если они замолчат, — ответил Иисус, — то камни возобьют», то есть так суждено свыше. Но эта великая и святая тайна, совершившаяся теперь над Иисусом Христом, было бесконечно выше ума ослепленных книжников иудейских, и фарисеи из ответа Иисуса скорее могли заключить, что он, как потомок Давида, твердо решился требовать престола Давидова и поэтому открыто позволяет себе и народу то, что в другое время было бы опасной неосторожностью. Если Господь не захотел прекратить восторга народного, то не расположен был поощрять его. Несмотря на благосклонное отношение к знакам народной радости, его настоящие чувства теперь очень отличались от радостных чувств, которыми воодушевлен был народ. Сын человеческий ясно видел, что настоящая торжественная осанна скоро будет заменено неистовым воплем «Распни! Распни его!» Одного этого предведения достаточно было, чтобы изгнать из сердца всякую радость. Но не собственная участь занимала Иисуса теперь. Он помышлял о несчастной судьбе своего Отечества. Как мрачна и ужасна она была в будущем! Иудейский народ отвергнет его и вместе с ним лишится благословения небесного. Настоящий день, который должен был служить началом благоденствия для его соотечественников, станет началом ужасных бедствий для всего Израиля. Сколько причин скорби для того, кто пришел на землю, собрав в одно благословенное стадо весь род человеческий, сознавая, что на нем лежит вместе с тем и особая обязанность заботиться о благе погибающих овец дома Израилева. И вот на последнем спуске с горы, где дорога идет мимо Гефсимании, Иисус остановился. На божественное лицо его, дотоле ясном, обнаружилась глубокая скорбь. Святитель Иннокентий Херсонский пишет, что окружающие могли заметить это и в ожидании чего-либо с его стороны на время умолкли. Господь в молчании глядел на Иерусалим, как бы ища в нем признак жизни духовной. Показавшиеся слезы возвещали, что поиски были тщетны. «О, если бы!» — воскликнул он, наконец, от полноты чувств. «О, если бы ты хоть в этот день твой уразумел, что служит к спасению твоему!» Но это и ныне, как и прежде, сокрыто от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда твои враги обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют твоих детей в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени твоего посещения». Льющиеся слезы показывали, с каким глубоким чувством были произнесены эти слова. «Ах, кто говорил, кто плакал таким образом об Иерусалиме, тот не был, как клеветали фарисеи, обольстителем народа, не желал бедствий своему отечеству». Шествие продолжалось. При входе в город Иисус окружен был еще большим количеством народа, так что, когда он вошел в Иерусалим, то, по выражению святого Матфея, пришел в движение весь город. Всякому хотелось знать, кто это идет с такой торжественностью, тем более, что сопровождавший Господа народ с радостью кричал в ответ, что это Иисус, великий пророк из Назарета. Шествие направилось прямо к храму, который всегда служил единственным и естественным пристанищем Сына Божия. Так, впрочем, поступали и все путешественники, когда приходили на праздник, желая прежде всего явиться, так сказать, лицу Бога отцов своих. Войдя в храм, Господь осмотрел его. Можно было подумать, что он, как Господь храма, вполне вступил в права свои и намерен требовать отчета у тех, кому храм верен был в его отсутствие. И для обыкновенного ревнителя благочестия, тем более для Сына Божия, были видны многочисленные нарушения уставной жизни храма Иерусалимского, которые требовали немедленного исправления. Но оно отложено было до следующего дня, как бы для того, чтобы не нарушать торжественности дня настоящего. К новому посетителю и владыке храма немедленно собрались, как меньшие братья его, хромые, слепые и болящие, которые всегда находились при храме. Всем им было преподано исцеление, так пишет евангелист Матфей. Такое обилие чудес еще более должно было увеличить всеобщую радость. Торжественная осана зазвучала в самом храме. Особенно трогательное зрелище представляли малыши, которые, подражая старшим, повторяли «Осана сыну Давидову!» Псалом, из которого взяты эти слова, они знали наизусть, так как в праздник кущей его пели целыми семействами. Среди общего восторга им казалось, что вместе с Пасхой наступил теперь и этот праздник, в обрядах которого было так много символического и занимательного, особенно для детей. Иисус Христос всегда благоволил к детям, но первосвященникам и книжникам детские восклицания в честь богочеловека казались жалким триумфом, приличным только такому человеку, который, по собственным его словам, не имел где преклонить голову. «Слышишь ли, — заметили с негодованием некоторые из них, — что они говорят? Какую честь тебе оказывают?» «А вы, — отвечал Господь, — разве никогда не читали в Писании? Из уст младенцев и грудных детей устроил хвалу». Давид в этом псалме описывает величие Божие, настолько очевидное, что даже грудные младенцы чувствуют его и прославляют Бога. Иисус Христос, относя эти слова Давида к настоящему случаю, как бы говорил книжникам, «Вместо того, чтобы недоумевать и издеваться над детьми, вам бы следовало устыдиться их без искусственных восклицаний». Вот эти малолетние, признавая меня в младенческой простоте своей за Мессию, вразумляют своим примером вас, престарелых. Ответ Иисуса заставил фарисеев замолчать. И Господь беспрепятственно оставался в храме, вразумляя, вероятно, народ поучительными беседами. С наступлением вечера Он оставил не только храм, но и город, и в сопровождении 12 учеников Своих удалился обратно в Вифанию. Там, среди друзей, Он мог отдохнуть после такого дня, который был и для Иерусалима, и для Него единственным и чрезвычайным. Для учеников Иисусовых день этот прошел как приятный сон. Высокая цель знаменательных действий их учителя, по признанию одного из них, не была ими понятна. Находя в событиях этого дня так много совпадений со своим мнением о скором воцарении учителя над Израилем, они не могли не думать, что, объявив себя Мессией, он станет действовать решительнее, и таким образом скоро совершится их пламенное желание, то есть его видимое воцарение над Израилем. Вечер в Вифании после такого дня не мог быть проведен в молчании. В кругу учеников и друзей Господь без сомнения пояснял знаменательное событие прошедшего дня, по крайней мере, сколько нужно было, чтобы изгнать ложную мысль, что Его торжественный вход в Иерусалим имел какую-то мирскую цель. Как отрадно, без сомнения, было бы для богочеловека теперь, в конце великого поприща своего, раскрыть пред учениками план и самую среду великих судеб Божьих, которые в его лице вскоре должны были совершиться. Вход Иисуса Христа в Иерусалим еще больше, чем воскрешение Лазаря, привел замешательство врагов Иисусовых. Тот, кого Верховный Синедрион осудил на смерть, чье место пребывания должен был объявить начальству каждый под страхом строгого наказания, тот самый перед лицом Синедриона торжественно вошел в Иерусалим, провел полдня в храме, был почитаем как Мессия и удалился как победитель. Случай показал, что значит и как много может нравственная доблесть против коварства и злобы. Сын Давидов не имел ни одного служителя, который бы вступился за него. Легионы ангелов, всегда готовых прийти на помощь Сыну Божию, оставались безмолвными зрителями его шествия. За него действовали истина и правда. А между тем целый Синедрион оказался бессилен против него, признал себя побежденным. Злоба онемела, но не умерла. Успех Иисуса приписывали собственному бездействию. «Видите ли, — говорили фарисеи старейшинам, — что ничего вы не успеваете по своей нерешительности. За ним идет весь мир. Поэтому решено было действовать безотлагательно, но по-прежнему тайно, так как всеобщее расположение к Иисусу Христу не позволяло открыто применить силу. Немалая часть ненависти пала и на Лазаря, воскрешение которого было главной причиной того, что народ с таким ликованием встретил Иисуса. И было решено снова отнять ту жизнь, которая была столь чудесно дарована ему вторично. Вот такие ужасные меры, на которые решились начальники Синедриона, вызванные входом Иисуса Христа в Иерусалим, требуют дальнейшего рассмотрения этого события в его истинном значении. Обозревая служение Иисуса Христа, вспоминая Его поступки до этого момента, как Он тщательно уклонялся от случаев, где усердие народа могло дойти до необдуманных действий в Его пользу, как часто самим последователям и ученикам Своим запрещал объявлять всенародно, что Он есть всеми ожидаемый Царь Израилев. Как, наконец, постоянно отвергал всякие земные почести, не давал поводов думать, что он претендует на престол своих праотцов по плоти. Иной может решить, что он вдруг совершенно изменил образ действия и намерен, сообразно всеобщим ожиданиям, действительно явить себя видимым царем Израиля и восстановить престол Давида, хоть и не в таком плотском виде, как воображали многие из иудеев. Между тем, Божественный Учитель оставался неизменным, и торжественный вход его в Иерусалим был с полным знанием того, что через несколько дней в этом же Иерусалиме его осудят на смерть, предадут язычникам и пригвоздят к кресту как величайшего преступника. Какую же цель после этого преследовал столь необыкновенный поступок? для чего допущено богочеловеком, чтобы перед самым страданием и смертью воздан был ему некий вид царственной почести, от которой он постоянно уклонялся во время своего служения. Подобным снисхождением его к патриотическому восторгу народа, хотевшего видеть в нем восстановителя престола Давидова, не могла ли поддерживаться в народе мечта о земном царстве Мессии, которую он старался искоренить столь ревностно? Самим врагам Иисусовым не был ли дан через это благовидный предлог обвинить его в каких-либо земных замыслах? Вопросы эти, занимавшие еще святого Златоуста, обязательно должны остановить на себе наше внимание, потому что вход Иисуса Христа в Иерусалим не раз подвергался превратным толкованиям врагов христианства. Евангелисты Матфей и Иоанн, повествуя о входе в Иерусалим, замечают, что в этом событии исполнилось предсказание пророка. Поэтому на вышепредложенные вопросы можно было ответить, как и отвечали некоторые, что Спаситель, который еще своему предтече благоволил сказать, что ему надобно исполнить всякую правду, а по воскресении ученикам своим объявил, что на нем надлежало исполниться всему, написанное о нем Моисеем и пророками в Ветхом Завете. Восхотел исполнить и пророчество о входе своем в Иерусалим, и притом буквально, чтобы те из иудеев, которые знали и понимали это пророчество, а такие были, не имели права сказать, что оно не исполнилось. Но таким ответом дело решается наполовину, потому что выражение евангелистов «да сбудется реченное пророком, да исполнится Писание» означают не причину события, а указание на пророчество о событии. И вообще, Мессия делал то или другое не потому, что пророки представляли его поступающим таким или иным образом, а напротив, пророки в древности предсказывали различные его поступки, потому что ему надлежало по определенным причинам совершить их. Поэтому полный ответ на вопрос о цели торжественного входа в Иерусалим нужно искать не в предсказании, которое само зависело от события, а в существе и обстоятельствах самого события. И действительно, обращая внимание на служение Иисуса Христа и особенно на торжественный вход в Иерусалим, было нужно, и нужно именно перед его страданием. Иисус Христос пришел на землю как Спаситель всего рода человеческого, но пришел как Мессия, обещанный предварительно народу иудейскому и среди него явившийся миру. Как обетованный Израилю Мессия, возвещен он при Святой Деве Марии при самом его зачатии и при рождении пастухам Вифлеемским. Как обетованный Израилю Мессия указан он Иоанну Крестителю, а Иоанном – народу. Как обетованный Израилю Мессия он учил, творил чудеса, обличал, пророчествовал. Кто из иудеев был внимателен к учению Иисуса Христа и его деяниям и судил беспристрастно, тот давно мог признать его в своем сердце Мессией, хотя бы и не слышал торжественное объявление о его достоинстве. Но для большей части народа требовалось, чтобы он сам всенародно объявил себя Мессией, предвозвещенным пророками. В народе господствовало даже мнение, что Мессия откроется хоть и внезапно, но так торжественно, что о его приходе узнают все иудеи во всех концах света. В ожидании этом, конечно, было много мечтательности, но было и что-то справедливое, основанное на предсказаниях пророков и на самом существе дела. Ибо явление такого великого и необыкновенного лица, как Мессия, по необходимости должно было стать общеизвестным. Но до этого события этого не происходило. Иисус Христос не только не именовал себя прямо Мессией, но часто даже ученикам своим запрещал называть себя так перед народом. Поэтому некоторые с истинным или притворным усердием говорили ему громко: «Доколе тебе держать нас в недоумении? Скажи прямо, ты ли Христос, чтобы снять все недоумения?» И Сыну Человеческому надлежало явиться в полном виде Царя, кроткого. Вот в этом и состояла главная цель настоящего, торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим. Иисус есть истинный Мессия. Неоспоримым доказательством этого служат собственные слова Его, произнесенные им перед вратами Иерусалима. «О, если бы ты, хотя в сей день твой, уразумел, что служит к спасению твоему». Выражение «день сей твой» показывает чрезвычайную важность настоящего события для народа израильского. Важность, которую мы сейчас осмыслили. Действительно, этот день с отвержением Мессии навсегда решил судьбу народа израильского. В таком случае подлинно, если бы ученики умолкли, то заговорили бы сами камни. Нетрудно понять теперь, почему такое всенародное объявление, что Иисус Христос есть Мессия, должно быть сделано не раньше, чем перед окончанием Его служения. Нельзя не отметить, что для входа в Иерусалим был избран, и, конечно, не без особого намерения, тот самый день, в который в каждом семействе избирали Агнца, служившего Пасхой. Кто видел в Агнце Пасхальном не только памятный знак бывшего благодеяния Божия, оказанного праотцам иудеев в Египте, но и символ грехов всего мира, а такие люди были. И для того такое совпадение времени должно было быть весьма поучительно. В самом деле, после своего входа в Иерусалим, все остальные дни до своей смерти Иисус Христос оставался среди народа уже не иначе, как жертва, обреченная на заклание. Дни эти проведенные были и им самим, и врагами его, именно в приготовлении его к смерти. Что касается самого образа восшествия в Иерусалим и его подробностей, то в этом отношении все явно соответствовало древнему пророчеству, причем с величайшей точностью, как об этом записал пророк Захария в 9 главе. Иисус является всему Иерусалиму с обычной для Него простотой, смирением, даже убожеством. Его именуют царем Израилевым, Ему поют осана, перед Ним сыплются ветви, постилают одежды, почести, выражающие величайшую любовь, искренность и силу усердия. Но где торжественная колесница? Где вооруженные слуги? Где царские украшения? Все это заменено 12 учениками, столь же убогими, как и учитель, ослицей и осленком, взятым на время у других. Самый последний из владельцев никогда не являлся в такой простоте и убожестве, как теперь Иисус. Все, чем был украшен вход его, состояло в непритворной радости и усердии народа и учеников его. Так что внимательный человек мог уже теперь видеть ту святую истину, изреченную впоследствии перед Пилатом, что царство Христа не от мира сего. Поэтому можно сказать об этом торжественном входе, что целью его было еще уничтожить в уме своих соотечественников мечту о земном царстве Мессии. В действительности эта мечта была основана преимущественно на пророчествах, где Мессия описывался как царь. Иисус Христос показал теперь, как можно быть царем Мессией, описанным пророками, и в то же время быть совершенно чуждым владычества. Пришедший на землю Сын Божий, Господь Иисус Христос, есть Спаситель человечества. По воле Бога Отца и из сожаления к нам, грешным людям, Он пришел в мир и стал человеком. Своим словом и примером Он учил людей, как надо верить и жить, чтобы стать праведным и быть достойным звания детей Божьих, участником Его бессмертной и блаженной жизни, чтобы очистить наши грехи и победить смерть. Он умер на кресте и воскрес в третий день. Теперь, как Богочеловек, Он пребывает на небе со Своим Отцом. Иисус Христос является главой основанного им Царства Божия, называемого Церковью. Перед концом мира Иисус Христос снова придет на землю, чтобы судить живых и мертвых. После этого наступит Его Царство Славы, в котором спасенные будут вечно радоваться. Так предсказано, и мы верим, что так и будет. К величайшему событию в жизни человечества, пришествию на землю Сына Божия, Господь подготовлял людей, и в особенности еврейский народ в течение тысячелетий. Из среды еврейского народа Бог выдвигал пророков, которые предсказывали пришествие Спасителя мира, Мессии, и этим закладывали фундамент веры в Него. И вот теперь, на протяжении 2000 лет, Вечный Бог свидетельствует людям о том, что скоро придет Иисус Христос. Придет, чтобы поистине стать царем. Дорогой мой радиослушатель, как ты встречаешь Иисуса Христа? Как ты его встретишь? Как ты его ожидаешь? Может быть, в твоих руках в этот праздник будут пальмовые ветви, а в сердце злоба, грех. Сегодня в нашей радиопрограмме мы не проповедуем еврейскую религию. Евреи, а вместе с ними и все человечество, отказалось от своего Спасителя Иисуса Христа. Иисус Христос – Спаситель не только евреев, но и русских, украинцев, американцев, всех людей. Мне страшно осознавать, что то, что происходило в Иерусалиме 2000 лет тому назад, когда в воскресенье люди кричали «Осанна Христу», а в пятницу распяли Его, тоже происходит и сегодня. В воскресенье светочками вербы люди приходят в храм, чтобы отпраздновать праздник Христов, а уже в понедельник замышляют коварство, обман, убийство. Много столетий великий Бог через пророков, через Писание Моисея говорил об Иисусе Христе израильскому народу, но все было напрасно. Христа не приняли, когда Он пришел. Вы думаете, человек 21 века другой? Нет. Более 2000 лет весть евангельская проповедуется, и сам Господь предупреждает, что Он скоро придет. Приготовьтесь. Но как тогда, так и сегодня немногие готовы Его принять как Спасителя. Заканчивая нашу радиопрограмму, в которой сегодня было мало музыки и песен, мы уже на пороге Страстной недели. Я хочу что-то очень важное сказать тебе, дорогой радиослушатель. Послушай, Иисус Христос, смотря на Иерусалим, плакал и говорил о тех бедствиях, которые придут на Иерусалим очень скоро и на весь Израиль. Так и случилось. Тяжелые бедствия преследуют еврейский народ в течение 20 веков. Но это не было проклятием от Иисуса Христа, как считают некоторые. Если мне предлагается выбрать самое лучшее, а я отказываюсь взять это добровольно и беру что-то другое, то, конечно, я беру не лучшее, а худшее. Христос предложил людям лучшее, а иерусалимляне выбрали худшее. Сами выбрали. Сегодня Христос предлагает и тебе, дорогой радиослушатель, выбрать. И вот что говорит Бог в Святой книге Библии. «Жизнь и смерть предложил я тебе. Избери жизнь, чтобы жил ты».
Иисус призывает, всех приглашает, любя. Стал у порога, стучит, ожидает, ждет Он меня и тебя. Приди, приди, всякий, кто жаждет, приди, нежно с любовью Иисус призывает. Грешник, немедли приди. Можно ли медлить, когда Искупитель просит о каждом скорбя? Хотите дар для меня?
арестует всех, беспощадно губя. Время приходит в обитель иную, кличут меня и тебя.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния, и телефон 571-594-46-58. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм. А также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
Есть место Голгофа, там Бог умирал, чтоб мир весь спасти, себя Он отдал. На крестные муки, на древо креста, вовеки, чтоб счастлив был ты, друг, и я. Над ним издевались, плевали в лицо, а он молил кротко и прости, Отче, все. Над ним издевались, плевали в лицо, а он молил кротко и прости, Отче, все. Гора есть Голгофа, на ней три креста, там распяты злодеи, там висеть должен я. Но там всемогущий Творец умирал, заняв мое место, себя Он отдал, чтоб я не томил, чтоб я не страдал, вовеки спасенным бы с ним ликовал. Чтоб я не томился, чтоб я не страдал, вовеки спасенным бы с ним ликовал. Спасение
о нем знает лишь тот, кто воскресшего любит, в чьем он сердце живет, кто ему жизнь вручает, будет тот лишь спасен, кто Творца величает, кто навеки прощен. Спасение от ада, спасение от слез Иисус предлагает и кротко зовет. В обители рая, в небесный чертог, всем жалким несчастным никто из не мог. В обители рая, жалким, несчастным, и кто из него?